В рамках нашего урока Пиркей Авот, последнего перка, мы занимаемся темой Тора Лишма, Тора ради нее самой. Хочу коснуться нескольких аспектов Хануки, которые имеют очень прямое отношение к этому отношению. Я начну это с того, что всем научиться, надо научиться привыкнуть, я бы сказал так, к еврейскому взгляду на мир. Что это еврейский взгляд на мир? Я вам скажу. С человеком что-то происходит. Что-то ему не то, плохо ему. Тут есть две стороны нашего взгляда на мир. Во-первых, все к лучшему, все к Всевышнему, значит, все к лучшему. А второе, если что-то плохо, так я уже виноват, а не кто-то другой. Это очень принципиально. Это приучиться видеть мир еврейскими глазами, это колоссальное приобретение. Давайте просто приведем просто пример. Когда этот самый изверг, премьер-министр фараона, издевается над братьями, что говорят братья? Я говорю про Иосифа. Они знают, что это Иосиф. Я говорю, изверг какой-то. Негодяй, изверг. Ну, не знаю, скажем так. Египетский Сталин. Придумает, как еще придраться, как их заставить то, заставить это. Подстраивает воровство кубка. Что говорят братья? Мы в этом виноваты, мы не пожалели Иосифа. Они не сказали, почему, что делает этот мерзавец. А в чем мы неправы, в чем мы провинились. Между прочим, это очень важная основа, которую надо шломбайт. Вообще наши между людьми. Когда человек всегда и думает про проблемы свои, он их исправляет. А всегда все ему виноваты. Я даже думаю, что дальше можно не продолжать. Это так понятно. Теперь давайте сейчас просто посмотрим. Есть у нас Ханука. Ханука. Есть Ханука, это очень светлые дни. Победа Хашмонаим над греками. Заново освящение храма. Чудо, ханукальное чудо, дни великого света, большого света ханукальные дни. А что было до этого 52 года? 52 года были, было тяжелейшее иго греков на время в Израиле. А Вицек Зильберг говорит, что в России было хуже. Это помню, что я тут... Он знал, что он говорил. Но при этом это была тяжелейшая ига. Ну, конечно, безусловно, только греки виноваты. Нет, нет еврейский подход. А надо искать проблемы у себя. Об этом пишет наш великий мудрец, автор книги Байт Хадаш, Бах сокращенно, что почему... Все начались, все греческие преследования. Была проблема у евреев. Как он пишет, Бах, итершлюба вода. Итершлюба вода, они как не были послабления в отношении к служению Творцу. Послабление. И как наказание за послабление, на них свалился Яван, Греция. То же самое, говорит подобные вещи, говорит Абьонтон Айбешес, автор книги «Радваш», в книге «Радваш» он говорит, что проблемы были у нас, какие проблемы, а всевозможные группы, которые не доверяли мудрецам, потому что касается устной Торы. Это вот отрицание устной Торы, это старейшая кфира, старейшая отрицание, это старейшая, так сказать, ересь еврейская. Хотя невозможно понять Тору без устного предания, но это всегда было, это было. Перевод Ярдваш приводит. То есть проблема, мы ищем у самих себя. Для чего? Должен их исправить. Давайте еще просто вещь понять. Я сегодня не буду говорить особенно на эту тему устной Торы, это очень принципиально. Может, коснемся в следующем уроке, посмотрим. Значит, темы послабления, то, что называется, то, что заслужение. И тут я хочу, что мне здесь очень важно будет, это отношение к этому, к теме устной Торы, к теме Торы Шма, Торы ради нее самой. Мы уже говорили здесь, что вообще-то, когда первый, кто противостоял грекам, был Шимон ха-Цадик. Шимон ха-Цадик жил несколько поколений до Хануки. И наши мудрецы говорят, что вот его духовные силы, они стояли против греков. Известна история в Масехет Йома, когда Александр Македонский захватывал Святую Землю, к нему уже обратились всякие представители других групп, которые спорили с мудрецами Торы, вот, чтобы привлечь его на свою сторону. Известная история, как Шимон ха-Цадик, он был первосвященником, он одел, так сказать, было дозволено только из-за пикох, напиши, опасности для жизни, он одел одежду первосвященника, и так пошел встречать Александра Македонского. И когда Александр Македонский увидел его, он слез с коня, поклонился ему и сказал: это мудреца я вижу во сне, когда я с ним побеждаю. Очень интересная история. И говоря, в силу того, что Александр Македонский поддержал мудрецов Торы, есть такое обычай в нашем народе называть детей именем Александр, Сендер. Это пошло от Александра Македонского. Это греческое имя. Это традиционное, старое традиционное еврейское имя Александр Сендер. Так что сказал Шимон ха-Цадик? Он оставил нам Мишну. Вот. На трех столах Шимон ха-Цадик, я Мишарица Кнессет Гдойла, он был из последним из Великого Собрания. Я умер, он говорил, что на трех столпах стоит мир, на Торе, на служении и на творении добра. А что такое служение? Есть узкое понятие этого слова, более широкое, еще более широкое. Сам узкое этого слова буквально, это действительно это служение в храме, это действительно удел коаним, священников. Более широкое, и также молитва называется служением, вместо жертв сегодня. Поэтому тфила называется, молитва называется вода. Есть еще более широкая. И она касается всех нас, даже когда мы не молимся. Что такое служение? Что такое авода? Что такое корень слова эвид, раб? Раб. Вот есть такое, когда мы говорим о рабстве, когда человек прожил другим человеком, это, безусловно, недостоинство. У раба нет своего выбора. Он живет не по своей воле. это просто определение раба. Он раб, он живет по воле хозяина. Даже если хозяин его хорошо кормит и поет, и дает ему все, так сказать, условия, но его положение, это он живет порабощен. Это не достоинство, когда имеется в виду порабощение человека. Но когда мы говорим о понятии «эвед ашем», буквально «раб Всевышний», «служитель Всевышнего», этим величайшим достоинством нас называются наши величайшие отцы Авраам, Моше Рабейну, Йошуа бен Нун. Мы говорим ежедневно в шаббат, по Моше Рабейну, в Шахарит. Эвед Нейман каратало, звал его верным рабом. Что это означает? Действительно, когда человек, он настроен полностью исполнить волю Творца, это его истинное внутреннее состояние, внутреннее желание исполнить волю Творца, это то, что называется Эвед Нейман, верный раб. И когда касается, видимо, Всевышнего, это величайшее достоинство. Поэтому, когда мы говорим о понятии «авода», в этом смысле она включается во всю Тору. То есть, давайте просто приведем примеры, близкие нам. Вот человек учит гмару. Приходит в Лимуд в Москве учить гмару. Почему приходит в Лимуд учить гмару? Он ищет служение Творцу? Нет. И где есть такая интересная книга? Это пусть приходит. Пусть приходит и туда, и сюда. Знаете, если интересная, сказать, история, современная. Корейцы перевели Талмуд на корейский язык. Знаете почему? Известная история. В нашем поколении. Их ученые раскусили, в чем секрет еврейского преуспевания в науках и так далее. Это то, что они черпали свой корень мудрости в Талмуде. Так они думали, что можно сделать такой вот, повторить этот опыт, перевести Талмуд на корейский язык, и так они тоже смогут пойти по такому же пути. Недавно была, в Разисрое была делегация из Кореи, пошли смотреть место, где изучают Талмуд. Дай Бог, все евреи бы так обратились бы к Талмуду. Но это, опять, это не послужение. Человек ищет мудрости. Мудрости, развитого интеллекта, пищу для размышления. Помню, когда я был мальчиком в школе, у нас были такие факультативные занятия по занимательной математике. Есть занимательный талмуд. Занимающий. Ну, человек есть потребность в интеллектуальных играх. Тоже знать, что в Талмуде есть вообще, в нашей святой книге находится источник мудрости, это очень важно. Это важно, чтобы это знали. И что это не просто знали, а в теории это видели. Но сказать, что наше занятие Талмудом – это ради интеллектуальных игр, значит просто нивелировать и осквернить святость Талмуда. Это ошибка тех же корейцев. Они думают, что могут постичь еврейскую мудрость в Талмуде, не обретая святость этой книги. О. Так вот, есть у нас две очень далекие друг от друга ступени. Есть ступень изучения Талмуда или Торы. Ну, интересно, занимательно, разумно, щекочет мозги. А есть совершенно другое. Человек, который действительно хочет исполнить волю Творца. И волю Творца, чтобы наши мозги стали обителью божественного разума. И ради своей воли Творца он сейчас занимается Торой, всеми своими интеллектуальными силами, всеми своими способностями. Действительно удостоится постичь волю Творца и исполнить ее. И даже называется, мы говорим, не раз Тора Лишма. Тора Лишма. Тора разъединяет сама. В этой форме защитник Тора является частью служения. Есть такое место в наших мудрецов, по-моему, сказано Авдеу, то есть там, где указано в Торе заповедь о служении, Вавана То, Шевлакеха, мы говорим, когда говорят Шма, как служить, есть такие слова, Авдеу Батарото, служи ему его Торой. Что есть служи ему Торой? Добавлю еще одно место. Вот Раши в нескольких местах, Раши приводит слова наших мудрецов, что как человек должен относиться к Торе. Не как какой-то старой грамоте царя, который уже в музее 3000 лет, а в новой, сегодняшней. То есть наше отношение к Торе должно быть, как если у нас повелительная грамота от царя сегодняшняя. Когда человек так относится к Торе, это часть его служения. И в этом отношении, хочу просто объяснить, понимаете, есть у нас два уровня, как нас поражает греческая мудрость. Первый уровень, когда просто вместо того, заниматься Торой, мы лезем в другие науки. Это самый худший вариант, безусловно. Есть другой, что мы изучаем Тору как греческую мудрость. Занимательно, интересно, интеллектуально. Можно поспорить. То есть для нас Тора, она как бы теряет свою святость, остается как один из таких способов проявить свой интеллект. Хочу просто вещь немножко объяснить. Был такой великий человек, Борух Берлайбович. Он был главой Ишивот Каменец, он был очень великим учеником Рав Хаим Брискера. Вот в Каменеце, кроме Ишивы, там была еще большая община хасидей Слоним. Хасидов Слоним, скажи хасидов. Сейчас очень достойные хасидов, сейчас тоже встал из пепла. Их ребе, он периодически приезжал в Каменец к своим хасидам. Он очень считал важным для себя прийти на уроки Рав Борух Берлайбовича. Ну, кроме личного, у него были очень прекрасные личные отношения. Он любил прийти просто на уроки, которые он давал в Ешиве. Объяснил даже почему. Насколько я понимаю, он нигде не слышал вот такого отношения к Торе, как к нечто святому, как на уроках Рав Борух Берлайбовича. То, что Рав Борух Берлайбович говорил о Хелиге Ражбу, святой Ражбу, Хелиге Раши, святой Раши. То есть для него отношение к Торе было отношение к чему-то святому. То есть отношение к Торе, к чему-то святому, как к служению, это то, что касается действительно, Амуда-Абуда, столб служения в Торе. И тут хочу просто объяснить то, что сказано, что вот греки хотели отрывать нас от Торы, лешкихам Торатеха, чтобы нас, то есть буквально, чтобы забыли Тор. Вот когда поражается основа служения в Торе, то вот когда Тора, не дай Бог, превращается в изучение греческой мудрости, ну, еврейской греческой мудрости, скажем так, то Тора отрывается от своего источника, от Всевышнего. Отрыв Тора от Всевышнего, это уже хошех, это уже тьма. Уже тьма. Это в двух словах. И то, что мы можем противоставить, понимаете, все прекрасно понимают, что то, что я говорю сейчас эта вещь актуальна нам сегодня на 100%. Я говорю сейчас о тех достойных людях, которые, да, приходят учиться, и да, хотят учиться, но вот есть, нам есть куда расти. Безусловно, есть большое правило, что дай Бог, чтобы люди приходили учиться ради, просто убедить еврейскую мудрость. И ради Розалолишма. Когда мы хотим понять о том, в чем мы противостоим грекам, надо знать, что совершенство Тора Лишма, Тора ради служения Творцу, Тора ради исполнения Его воли, Тора ради того, чтобы наши мозги, наша жизнь, оно, мы жили по божественной мудрости. Этот основа называется Авода. Это полностью противоположно Хохмат Йома. А если у нас есть всевозможные компромиссы в середине, то я опять же повторяю, дай Бог, чтобы все евреи учили Тору, даже не ради нее самой, это дозволено, это рекомендуется для начала. Нам просто знать, куда нам надо идти. И тут есть тонкая вещь. В этих вещах пишут два наших великих учителя, это Маараль, Тиферет Исраэль, в Радиословии, и Рамхаль, если вы такой Мамара Хохма. Может быть, не дай Бог, ситуация, когда мудрость Торы, если она будет оторвана от Творца, она как бы может быть причиной отдаления от Творца. И это нам сейчас не актуально, но нам актуально просто знать, что чем больше, мать, я сейчас говорю в первую очередь с Бней Ишивот. Конечно, нам сейчас в первую очередь надо погрузить свои мозги в Тору, разобраться в ней, постичь ее, учиться с радостью, имея интеллектуальное удовольствие. Интеллектуальное удовольствие это часть заповеди учения Торы. Это не нечто противоположное, наоборот. Когда человек учится без удовольствия, это значит, что на самом деле у него нет внутреннего контакта с Торой. Он значит, даст удовольствие. В этом писал Адмур Исакашевер, автор книги «Лейтал», что ну, это известная ошибка, когда люди думают, что учение Торы с удовольствием это не Тора Лишма. Это известная ошибка. Он учит Тору с удовольствием. Надо буквально желать питать ее всеми сердцем, потому что это просто действительно красиво, умно, замечательно, это греет душу и сердце, это освещает наши головы. Я привел здесь не радуюсь, что мне когда сказал Махеврута, один бахур, который учился в Поновиче до этого, спросил, в чем достоинство Равшаха было покойного. Говорит, у него учить, он видел Равшаха уже, когда он был под 90. Не было уже мальчика. Для Равшаха учить Тору, это как ребенку кушать мороженое. Такое же радость у него есть от этого. Понимаете, это не противоречит Тора Лишма. То, что нас обучал, учил нас Рэбе Исакачева, он кстати, был хасидом, не литей, между прочим. Но в этом тут нет дискуссии. Этим все согласны. Это написано еще и в Решалиме, это написано, это не Вишнава. Что Тору с удовольствием, это не противоречит Тора Лишма. Важно просто, чтобы на человек был настроен. Человек настроен на исполнение воли Творца, на исполнение Торы. Это тоже воля Творца, чтобы учить Тору с удовольствием. И чтобы наш разум радовался разуму Торы. Как мы уже говорили здесь не раз, говорит Хинух, что такое заповедь учения Торы. Изучать мудрость Тора. Но все должно быть как в корне ради исполнения воли Творца. Ради этого, то, что есть Тора Лишма. И Тора Лишма, то, что мы противопоставляем тьме греков. Есть тьма более далекая. Это греческие науки, которые отрывают наш мир от Всевышнего. А есть более близкие, когда этот самый вот Яваны влезает в нас, они говорят, у нас есть внутри каждого есть свой Яваны, то не надо так далеко ходить. Тут хватит нам своего. Не надо его сказать снаружи. И вот он хочет у нас, чтобы мы относились к Торе, к греческой мудрости. То есть не видели в этом служении, не видели в этом действительно желание исполнить волю Творца. Кстати говоря, сразу после Хануки есть у нас пост 10-го Тевета. И дни до этого известная история, как греческий царь Талми, он велел перевести Тору на греческий, сказал Септуагинта. Это день траура. День траура. Почему? Греки хотели превратить Тору как часть греческой мудрости. Это причина траура. Это не причина радости. Вот сейчас и также и митьявным, или если тот, не знающий, что находишь, то могут начинать Тору. Нет, радости не было, наоборот. Это было оскорбление Тора. И нам надо сейчас всеми силами, сегодня у нас еще есть полтора дня Хануки, и действительно впитать в себе то, что исправили Хашмонаим, это Амуда Авойда, это столб сослужения, и обрести этот столб нам самим, то, что нас касается в служении Творцу и в молитве, и в учении Торы, и всех заповедей, кен и рацон. Всего хорошего.